Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. На какое-то время все каникулы кончились, и мы в прямом эфире. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день.
Вот Светлана Ростовцева у нас здесь с самого утра тоже. Я очень попрошу Дмитрия, вот такую техническую вещь Дмитрия, посмотреть, что у него с отправкой смс-ок. С отправкой смс-ок, потому что приходит сразу несколько. Сразу несколько. Я это, почему говорю, это из компьютера приходит. Сразу несколько, потому что могут... первым движением, когда приходит много-много-много от одного человека одинаковых, могут отправлять это просто в спам вот такой. Так что посмотрите, пожалуйста, потом, вот после передачи, посмотрите настройки, как у вас это получается сразу подряд несколько раз нам посылать. Сегодня у нас дело крайне неприятное и очень грустное, потому что это дело Сергея Параджанова. Мы предлагали вам деятелей искусства, которые в свое время участвовали... или подвергались каким-то судебным преследованиям, и вы выбрали Сергея Параджанова, замечательного режиссера. И вот уж для кого? Есть люди, для которых бывает тюрьма там решающее значение имеет, так как, например, Жан Жене, который примерно по тем же, но он был такой мрачный, жесткий человек, замечательный писатель, драматург, поэт, и он все основное там сделал, просто бывает. Вот это не для того, что надо сажать деятелей искусства, чтобы они лучше писали или лучше снимали. А Сергей Параджанов это просто...
Хотя такой... и такое мнение тоже есть.
А, ну да, мнение есть, но лучше самому себе художественные ограничения назначать, что вообще признак искусства прекрасный. А Сергей Параджанов это тот человек, которому просто надо бы жить в раю. Вот я думаю, что Сергей Параджанов в раю бы увидел какие-то недоукрашенности, мне кажется.
Скорее всего, вы знаете, я прочитал довольно много воспоминаний различных, преимущественно людей искусства, так или иначе, в основном связанных с театром, с кино, с живописью, и все они, вспоминая свои встречи с Параджановым, они отмечали, что в любой момент он всегда готов был внести какие-то изменения, да, предложить какой-то совершенно другой взгляд, вплоть до того, что ходит такая байка, что он как-то шел по улице, обычной улице, увидел самый обычный магазин, витрину, которая с его точки зрения была совершенно, безобразно оформлена, влетел в магазин и им переустроил эту витрину.
Вот он так был устроен, человек. Огромная выставка вот совсем недавно, может быть, она и сейчас есть, в Тбилиси. Огромная параджановская выставка, и когда он жил в доме, где протекала крыша, где просто вообще дыра зияла, и ему говорили, давай мы себе починим. Он говорил, нет, так хорошо, тут зонтик висит, тут зонтик. Вот это замечательно. Под зонтик, буквально над кроватью. Там, зонтик висел. Вот Сергей Параджанов. Я просто хочу напомнить, что вот кто еще... Тот счастливый человек, который только открывает Параджанова, может посмотреть и «Тени забытых предков», и «Саят Нова». Кстати, сейчас во Франции сделали новый... реставрированную копию показали сейчас очень широко и так и громко показали Саят Нова, Ашик Кериб, что угодно, Сурамскую крепость, легенду Сурамской крепости. Все это дивные фильмы про Джанова можете посмотреть.
Вот поразительная вещь, кинорежиссер, который сейчас, по-моему, несомненно признан гением, и о котором имеется десятки оценок людей, которые в этом цехе занимают, несомненно, самые, что ни на есть, лидирующие позиции, там, от Феллини, начиная и заканчивая Кустурицей, я имею в виду, начиная и заканчивая хронологически, разумеется, там не оценивая меру таланта, но понятно, что это непризнанные мастера. И все они говорят о нем как о гении. Но при этом этот человек за свою, ну, не очень долгую, но все-таки, да, не сказать, чтобы короткую жизнь, снял всего 10 фильмов, считая сюда его выпускную в гиковскую короткометражку и незаконченную исповедь. Да? Да, на самом деле, в общем, скажем так, по-феллиниевски 8,5. Угу. При этом половина из этих фильмов, вот, ну, знаменитые, сделавшие его знаменитым, вы назвали.
Да.
Да? А ведь первая, опять-таки, хронологически, половина его фильмов, в общем, если бы потом не случилось с Параджаном то, что случилось, а случились с ним «Тени незабытых предков», то вот первые его 4 фильма, это «Андриеш», это «Первый парень», это «Украинская рапсодия», «Цветок на камне», они, ну, наверное, в общем, оставили бы его там одним из советских режиссеров такого второго, если не третьего ряда. Кстати говоря, и сам он это признавал и говорил, что он запрещает эти фильмы показывать и так далее.
Прекрасные есть воспоминания о Параджанове и вот книжку, которую он написал о себе, обо всем, что он пережил. И в искусстве, главное, пережил. Это удивительная книга.
Книга удивительная, но Параджанову нельзя верить на слово. По той простой причине, что это был человек совершенно фантастический, человек фонтанирующий, это человек-оркестр, это человек художественное полотно, это человек-театр, это человек-цирк. И в этом смысле потребность в байке, в нем, в художественной байке, разумеется, в нем была настолько велика, что в его книге, конечно, очень многое, ну, скажем так, не подтверждается независимым источником.
Неважно. Это, как говорил другой великий художник, говорил, это правда, которая более чем правда.
Безусловно. То же самое относится, например, к Сергею Довлатову. Да? Да. Так сказать, биография Сергея Довлатова, написанная им самим, разительно отличается от зафиксированной, скажем так, сторонними наблюдателями. Вот. Ну, давайте, может быть, все-таки к нашему делу сегодняшнему. Сергей Параджанов был под судом 3 в своей жизни. И первый раз он оказался совсем еще молодым человеком в 1948 году, когда он в это время уже учился в Москве, он уже учился в ВГИКе, и, значит, а до этого он учился в грузинском театральном вузе, и вот вроде бы каким-то образом, значит, ему помог в этом ответственный работник НКГБ, уже к этому времени МГБ Грузии, Николай, майор МГБ, соответственно, полковнику армейскому Николай Микава, который был таким практикующим гомосексуалистом, и который в 1948 году попал под суд, этот суд дал ему 8 лет лагерей, и под суд попали 7 человек, которых обвиняли в связях с ним, в том числе и Сергей Параджанов, который потом писал, что вот этот человек вовлек его в вот в эту вот связь, в частности, вот и обещанием его устроить в театральный институт и прочее, прочее. Почему-то вот в отношении, скажем так, подельников Микава дело было откровенно замято, причем здесь, судя по всему, не было какого-то там указания свыше замять, а просто целью следствия и суда был сам Микава, который свои годы отправился отбывать, а остальным, сначала воспользовавшись амнистией еще 45-го года, которая продолжала действовать, сроки им дали по 5 лет, сроки сократили в половину, а затем их вообще отпустили. В общем, Параджанов провел в следственном изоляторе несколько месяцев, но был выпущен и вернулся в Москву. Говорили, что здесь сыграл роль его художественный руководитель его курса, который там задействовал какие-то свои связи, попросил там талантливого паренька, значит, не губить. Вот. А дальше вот самое знаменитое дело, это второе дело, значит, 73-й год. Дело, связанное с обвинением, оно слушалось в Киеве, соответственно, статьи Уголовного кодекса Украинской ССР, оно слушалось по 2 частям 122 статьи мужеложества. Первая часть подразумевает просто, так сказать, отношения между мужчинами, а вторая часть с применением насилия. И, как говорится, довеском навесили еще распространение порнографии. Значит, по поводу того, чем бы что это дело было шито белыми достаточно нитками, и что оно было заказным, это не вызывает ни у кого сомнения. Есть свидетельства и прямые, и косвенные. А вот что явилось причиной этого дела? Тут
непосредственно.
Да,
не непосредственно. Глубинное, непосредственно.
Да, вот тут как бы два основных рукава таких вот у этого русла. И еще несколько второстепенных. Значит, первое, не по значению, а просто, ну, я не буду об этом долго говорить, поэтому с него начну. Значит, некоторые люди пишут о том, что у Параджанова была совершенно безумная, всепоглощающая страсть ко всякого рода объектам искусства, понимая их очень широко. Сюда входили какие-то ткани, ковры, какие-то подделки. Вот Алла Демидова вспоминала, что когда они вместе были в Голландии, уже в 70-е годы, Параджанов попал на блошиный рынок и, как пишет Алла Демидова, купил его весь.
Весь.
То есть для того, чтобы поднять потом вот эти баулы с купленным в квартиру, потребовалось два лифта. И когда их вывалили, вот, собственно, его приобретение на пол, там оказались вещи абсолютно разной ценности, вот действительно каких-то произведений искусства, до каких-то коробочек старых, там, баночек, скляночек. Ну, вы представляете, что можно купить на блошином рынке. Вот он был куплен весь, как пишет Алла Демидова. Вот. И в том числе Параджанову еще была свойственна страсть, ну, скажем так, привирать по поводу этих произведений искусства. Например, он там показывал перстень, утверждал, что этот перстень подарен ему католикосом армянской церкви. Неоднократно всплывал, еще у нас всплывет сюжет подарков от римского папы. Почему-то, причем здесь Параджанов, да, римский папа. Но вот тем не менее. И вот есть версия, что дело было инспирировано в связи с тем, что Параджанова подозревали в хранении, в утаивании каких-то невероятных фамильных ценностей. А дело в том, что он происходил из семьи весьма богатого до революции тбилисского армянина, который содержал несколько заведений, в том числе и по торговле антиквариатом. И вот существует легенда о параджановском семейном кладе. И вот якобы вот именно то, что Параджанов на каждом углу трепался по этому поводу, это и вызвало пристальное внимание.
Может КГБ. Быть.
Естественно, поскольку это драгоценности, поскольку это начало 70-х, тут же к этому делу подмешивают Галину Брежневу. Вот якобы она заинтересовалась там какими-то параджановскими, значит, побрякушками, да, так называемыми побрякушками, конечно. Ну, на мой взгляд, это менее вероятно, чем вторая группа, значит, мнений. Хотя на следствии Параджанов периодически спрашивали о тех или иных вещах, и спрашивали довольно плохо. Но довольно быстро следствие пришло к выводу, что практически все выдумка, практически все придумка. То есть тот же самый перстень, подаренный католикосом, был куплен за какую-то очень скромную сумму какой-то там вот тбилисской старушки и не представлял собой никакой особенной там художественной ценности. А вот вторая версия, которую, в общем, можно без привлечения назвать магистральной, это то, что Параджанов постоянно в самой эпатажной манере высказывал прилюдно, публично самые, что называется, неподходящие взгляды и вещи. Причем, судя по всему, для него форма и аудитория имели гораздо большее значение, чем содержание этих вещей. Вот сам потом он о себе напишет такую парадоксальную фразу: «Я армянин, рожденный в Тбилиси и посаженный в русскую тюрьму за украинский национализм».
Да, вот Дмитрий нам привел эту чудесную.
Да, это очень известная фраза, но дело в том, что что касается украинского национализма, ну, здесь, видимо, имеется в виду то, что Параджанов подписал, причем он настоял, чтобы его подпись стояла первой, в 68-м году, такой довольно известный в истории советского диссидентского движения документ, как письмо 139-ти. Это письмо деятелей культуры и науки против различного рода злоупотреблений, судебных и следственных злоупотреблений в политических процессах в Советском Союзе середины 60-х годов. И хоть письмо составлено очень корректно, аккуратно, и вы без труда можете в интернете найти его текст, он вполне лояльно апеллирует к Ленину. Ну, в диссидентском движении была такая достаточно большая можно сказать, большое течение, которое считало, что необходимо бороться с советской властью, используя ее же собственную там, фразеологию.
Ну, нет, это, во-первых, а других вернуть ее, то есть править ей ее суставы власти. Это и борьба за исполнение собственной исполнения.
Соблюдайте свою конституцию, конечно.
Да, да, да,
я
да,
вот об этом
да,
и говорю.
Да.
Так вот, это письмо, хотя там не говорилось о том, что вот именно украинцы, но примеры, которые приводятся, они из практики именно украинских судебных процессов, причем в основном западноукраинских, там Галиция и так далее. Вот. Но дело в том, что между подписью Параджанова под этим письмом и, собственно, его арестом проходит 5 лет. А за эти 5 лет он много чего успел на других, скажем так, нивах. Ну, например, вот я процитирую справку, которая была представлена украинским КГБ, тогдашнему первому секретарю ЦК Компартии Украины Щербицкому, и в котором справка о Параджанове, когда он был уже, собственно, решался вопрос о его аресте, вот уже было возбуждено уголовное дело, справка содержит такой пассаж. Как лицо, настроенное враждебно по отношению к советской действительности, Параджанов оказался в поле зрения органов государственной безопасности еще в 50-х годах. На протяжении ряда лет оказывал отрицательное воздействие на молодых творческих работников, призывая их вырыть могилу соцреализму и изгнать красных комиссаров из кино. На встрече с кинодеятелями ФРГ в 1967 году утверждал, что в Советском Союзе на культурном поприще якобы осуществляется политика фашизма над ним и ему подобными. Враждебные действия Параджанова были пресечены в декабре 1973 года органами прокуратуры с использованием наших материалов о его аморальном образе жизни. То есть это не украинский национализм, это шире.
Это шире. Но что связано с Украиной, заметим, что это справка Щербицкому уже. Но дело в том, что Украина переживала определенное возрождение, и художественное возрождение переживала в 60-х годах. И это связано и с развитием украинского языка.
И с Петром Шелестом.
Петр Ефимович Шелест, да. Который был и снят, кстати говоря, не в последнюю очередь за излишнюю украинизацию Украины. И то, что снимал Параджанов, и вот это его необычайное внимание, с одной стороны, для Украины это было тогда в русле того, что делал Александр Довженко, что он, я беру не политику, а я беру его именно поэтическое отношение.
Тем более, что Параджанова доучивал Довженко после смерти, так сказать,
да,
его первого художественного руководителя.
И это, с одной стороны, это Довженко, с другой стороны, и это целый вот несколько человек, которые вместе с Параджановым, и многие и из-за Параджанова, стали поэтическое украинское кино снимать. И тогда, а потом поэтическое кино стало грубой кличкой. Потому что это тоже элемент национализма был. Ну, вот, и это поэтичное кино, это все вот было, вот, это был приговор. Это был приговор на киностудии Довженко тогда. Потом.
Ну да, но дело в том, что опять-таки возвращаемся к тому, что Параджанов все делал для того, чтобы не прикрыться, а наоборот, еще больше выпятить. Он, все время провоцировал скандалы на ровном месте. Ну, вот такой приведу пример. Избирают секретарем Союза кинематографистов Льва Кулиджанова. Кулиджанов тоже тбилисский армянин. Они хорошо знакомы с давних пор, да? Понятно, что это влиятельнейший чиновник. И в данном случае ведь к нему даже не надо подлизываться. Нужно просто освежить знакомство, и у тебя появится, так сказать, дополнительная возможность. Что делает Параджанов? Он посылает телеграмму. Я ее цитирую. «Мосфильм Кулиджанову, автору фильма «Преступление и наказание». Напомню, да? «Смотрел ваше преступление как наказание». Ну, вот что это? Вот человек просто вот идет, что называется, на грозу, да? А знаменитое его выступление в Минске в 71 году, когда он выступал перед творческой научной молодежью Беларуси и выдал такую оценку происходящего в советском кино, уже без всякого украинского национализма, оценку именно, так сказать, с позиции там творческой, да, полчаса полоскал «Войну и мир» Бондарчука, уже признанной классикой там советского кинематографа. Иными словами, этот человек действительно... Вот напрашивает сравнение, летел как мотылек на огонь, но мотылек таких звуков не издает, да? Параджанов летел на огонь, гудя, трепеща, трубя, там вот привлекается.
Это, конечно, история, когда человек себя ведет как нормальный человек. То, что Льву Калиджанову он пишет довольно жестко и иронично, как еще и старому знакомцу и земляку, пишет очень жестко, потому что он эстетически совершенно других взглядов. Когда он разбирает, во что превращается советский кинематограф, то здесь, конечно, тоже абсолютно честно, нормально. Он же нигде, он ни на кого не клевещет, он никому не, скажем так, не доносит. Он высказывает свое мнение. Он ведет себя как нормальный, свободный человек в абсолютной серной
кислоте. Он не клевещет и не доносит, но при этом он невероятно тяжелый человек. И он деспот, он сатрап. И на съемочной площадке есть воспоминания людей, которые, в принципе, хорошо к нему относились, да, и которые с ним работают. О том, что с ним невозможно работать. Есть воспоминания о том, каким он был мужем и отцом. А все-таки он довольно долгое время прожил в своем втором браке с Светланой Щербатюк, что он там творил и как он вообще, как он тиранствовал в семье. Тиранствовал не в смысле там мордобоя, этого он не допускал, но вот как он требовал, чтобы там все
да,
было расставлено
по рангу. Это обстоятельства жизни, это не уголовщина.
Нет, это, конечно, не уголовщина. Но я имею в виду, что это не был вот такой вот легкий человек, такой
да
вот
нет,
ранимое
нет.
дитя, которое...
Нет, он очень сложный, он мощный художник, очень сложный. И не то, что великое искусство оправдывает все. Нет, это просто обстоятельства мощного, очень сложного художника.
И вы знаете, примерно так и говорил о нем Петр Шелест. Что говорит, не трогайте его, он сумасшедший гений. Таких надо не трогать,
да,
а наоборот поддерживать.
Я хочу напомнить всем коллегам, что Петр Ефимович был не самый плохой на свете человек, кстати говоря, как руководитель Украины в свое время. А, да, почитайте книгу Млечина Брежнева. Гениально совершенно там про Петра Ефимовича. А, давайте вернемся к Сергею Параджанову и его процессам через 5 минут.
Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята! Ребята! Все не так! Все не так! Ребята!
Мы говорим сегодня в программе, мы это Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Сергей Параджанов и судах над ним. Только пусть не складывается мнение, что мы ищем какие-то оправдания тому, что он был посажен.
Нет, конечно. Тут, ну, давайте расскажем, что, собственно, произошло. Значит, в декабре 1973 года в киевскую милицию, не КГБ, а милицию, поступает по всем вроде бы правилам, значит, оформленное заявление, там указан заявитель, указан его адрес, проживающий по то все 5-10. Значит, правда, непонятно, как попадает, потому что в интернете есть фотокопия этого заявления. Можете убедиться, что листочек из стандартного блокнота в клеточку, довольно большой листочек, не имеет сгибов. То есть он не был отправлен письмом, похоже. И конверт не прикладывается, хотя положено во всех делах хранить приложенный конверт с адресом, штемпелем, всем прочим делами. То есть похоже, что это документ, так сказать, внутреннего изготовления. Вот что написано. Некий Петриченко Семен Петрович пишет. Товарищ начальник, мой гражданский долг заставляет меня обратиться к вам по поводу развратника и педераста Параджанова Сергея. Он на протяжении многих лет занимается развратом несовершеннолетних и молодых юношей и мужчин. Свой дом он превратил в притон разврата. Прошу вас положить конец этим развратным действиям. С уважением, подпись 8 декабря 1973 года. Дальше. Совершенно рядовой следователь, милицейский следователь киевской милиции, младший лейтенант. А это вообще наводит на мысль о том, что он даже, видимо, законченного юридического образования еще не имел, потому что в 70-е годы уже лейтенанта целого давали по окончании. Принимает это дело, значит, к предварительному, так сказать, рассмотрению. И буквально через сутки появляется его рапорт о том, что... Нет, не через сутки, чуть позже. Появляется его рапорт о том, что, значит, хотя заявитель не обнаружен, вот по указанному адресу нет такого человека.
Петриченки.
Нету Петриченки. И в дальнейшем это никак не обнаружено. И все. Но факты подтвердились, И называется несколько имен, в конечном итоге в деле будет 5 имен. Правда, насчет несовершеннолетних, так сказать, эта фраза не подтвердилась, потому что все связь с кем инкриминируется Параджанову, люди вполне совершеннолетние. Молодые, правда, достаточно. Но, тем не менее. Значит, и вот подготовлены, собственно, материалы для возбуждения уголовного дела по статье 122 Уголовного кодекса Украинской ССР. Значит, еще до того, как Параджанов был арестован, происходит первая трагедия, потому что при допросе, значит, одного из них, такой Михаил Сенин, научный сотрудник Института теории истории архитектуры Киевского, он, вообще он из испанских детей, он испанец этнический, значит, маленьким совсем попал сюда, был усыновлен здесь, и отсюда вот и русское имя и фамилия. Значит, он дает показания о том, что он имел гомосексуальные связи с двумя людьми, но не с самим Параджановым, от этого он отказывается, но познакомил, значит, его с ними именно Параджанов. Значит, и он после, так сказать, этого допроса через два дня вскроет себе вины. И тоже темное дело, потому что в материалах следствия указано, что он оставил несколько предсмертных записок, но ни одна из них к делу не приложена. Есть только заключение, что нет постановления о отказе возбуждения уголовного дела, что нет никаких сомнений в том, что причиной для самоубийства гражданина Сенина было его раскаяние в том аморальном образе жизни, который он вел. Значит, дело не возбуждать. Вот. И Параджанов в это время в связи там, с печальными событиями, смертью его друга, вынужден был на несколько дней уехать в Москву. И вот когда он возвращается, его арестовывают. В конечном итоге до суда из 5 обвиняемых в связи с Параджановым вместе с ним на скамью подсудимых сядут 2. Ну, еще один третий вот покончил с собой, а 2 отпустили. И вот особенно большие подозрения в том, что он такая вот, ну, не совсем корректное использование термина, но тем не менее подсадная утка. Такой Валентин Порощук, молодой человек, который явно совершенно активно добивался, сказать, связи с Параджановым, жил некоторое время у него дома, потом Параджанов его выселил, сам вывез к своим друзьям его вещи, а тот все равно вернулся, а потом будет давать показания, что вот мне жить было негде, значит, я приехал поступать в кинематографический институт, мне жить было негде, значит, я, Параджанов меня к себе пригласил, так. Потом начал требовать, чтобы я с ним вступил в связь, я отказался, он меня выгнал, но мне совсем было негде жить, и вот мне пришлось, так сказать, согласиться на его домогательство, чтобы он меня пустил обратно. Вот, судя по всему, это все перевернуто ровно с ног на голову, и вот очень похоже, что это молодой человек, который вышел из этого дела, был выведен из этого дела совершенно чистеньким, поступил в Москве в ВГИК, явно совершенно, так сказать, имея соответствующую протекцию, что вот он и сыграл роль. Понятно, что не он виноват, он орудие решения принималось, да, но орудием похоже, что было. Сразу скажем, что в кинорежиссуре не состоялся. Есть упоминание об одном фильме, где он один из сорежиссеров. Да. Вот. А Параджанов значит, получает максимально возможную, значит, меру наказания, 5 лет колонии строгого режима. 2 его, вот, скажем так, подельников отделываются гораздо более мягким наказанием, 1 год условно, с испытательным сроком 3 года. Начинается параджановская зона, 4 года, причем много зон. И представьте себе, ну, кто хоть немного в теме лагерных отношений, так сказать, каково живется на зоне человеку с такой статьей.
О чем все знают.
О чем все, естественно, знают. А Параджанова еще несколько раз переводили из зоны в зону. То есть, это все начиналось по новой, естественно. Он работал, он же не молодой человек, ему 50 лет. Да, ну, так сказать, почти 50, момент, когда он попадает в тюрьму, да, 49. Значит, он работал там уборщиком в цехе, он там работал еще на каких-то тяжелых физических работах. В письме к своему племяннику, он описывал, как там все было плохо, и тем не менее, вот, ну, собственно, дадим слово Параджанову, его прямая речь. «Я попал на строгий режим в мир рецидивистов, торбачистов, бакланов, убийц, грабителей, развратников, насильников, всех вместе в загоне со мной. Тоска только по одному, что нет таланта Достоевского. К сожалению, я не Маугли, чтобы в свои годы изучать язык джунглей». Вот в этих джунглях он проведет 4 года. Будет до какой-то степени спасаться тем, что его невероятный художественный талант позволяет ему обслуживать некоторые эстетические интересы зэков. Там он из кефирных крышечек, помните эти крышечки из фольги, такой плотной, хорошей фольги, он иголкой выдавливает там профили этих зэков. Да? Потом, собственно, Феллини, один из этих профилей, ему Параджанов пришлет эту крышечку, и Феллини сделает, отольет из этого медаль одного из кинофестивалей. И очень он тяжело будет все это переживать. И дальше такая международная, можно сказать, кампания в поддержку Параджанова. Ну, достаточно сказать, что письмо на имя Брежнева с просьбой освободить режиссера подписали Франсуа Трюфо, Жан-Люк Годар, Федерико Феллини, Луи Кино Висконти, Роберто Росселлини, Микеланджело Антониони, Андрей Тарковский, Михаил Вартанов, Луи Арагон. Ну, а главную роль сыграют по всеобщему признанию Лиля Брик и Луи Арагон. Лиля Брик, которая знала Параджанова, который был ей очень симпатичен, хотя при первой встрече он ей признался, что не читал Маяковского, уверен, что это было вранье, но он понял, что вот таким образом надо заинтересовать. Все, подходя к Лиле Юрьевне, начинали с того, как они любят Маяковского, а тут вот... И Лиля Брик через свою сестру, известную французскую писательницу Эльзу Триоле, попросила Арагона, к которому очень хорошо относилось советское руководство, значит, выйти на связь с Брежневым. Был для этого повод. Арагону, что называется, выписали орден Дружбы народов, хотели
учить в Москве. Арагон приезжал в 77-м.
Вот. Вот, собственно, говорят, что Лили Брик уговорила его приехать, что он ехать не хотел по каким-то своим. Его же отношение к Советскому Союзу тоже менялось, да, и менялось довольно...
Особенно после Чехословакии.
Разумеется. Да. Но, тем не менее, вот вроде бы она уломала Арагона, именно для того, чтобы Арагон поговорил о Параджанове. Была неофициальная встреча с Брежневым в ложе Большого театра. Вот, значит, Арагон попросил за Параджанова, Брежнев удивился, как, кто это? Вот, но помощник записал, так сказать, это имя, и вот, значит, за год до истечения срока Параджанова выпустили из тюрьмы. Снимать он не мог и, надо сказать, продолжал много делать для того, чтобы не мочь снимать. А дальше будет еще один суд. Совсем печальный, хотя он обойдется гораздо легче, чем, так сказать, предыдущий. Но будет еще суд по обвинению во взяточничестве. Когда Параджанов устроил своего племянника, вот упоминавшегося сына своей сестры Анны, Георгия, в Тбилисский институт театральный, вроде бы при этом сделал какие-то подарки приемной комиссии, потому что мальчик сам поступить не мог. Писали, что вот он в сочинении про Павку Корчагина вступительным сделал 63 орфографических ошибки. Вот. Уж не знаю, откуда такая точность, но вот встретил такую информацию. Вот якобы тогда, значит, он начал искать возможность дать взятку. Причем это было за несколько лет до того, как, собственно, суд произойдет. Потом вот решили Параджанова опять утихомирить. Передали ему, что вот готовится к возбуждению уголовное дело по тем старым делам, но его за 500 рублей можно замять, если дать вот этому человеку, следователю, взятку. Okay. Параджанов заглотил этот крючок, так сказать, взял у сестры 500 рублей, своих у него не было, пошел совать взятку, его на этом, естественно, и взяли. И вот дальше очень... Странная вещь. Процесс, причем открытый процесс, в доме кинематографиста в Тбилиси. Защищают Параджанова два человека из творческой среды, среди которых замечательная актриса Софико Чуварелли, которая у него в одном из его фильмов сыграла, по-моему, 7 или 8 ролей разных в одном фильме.
Да.
Вот. А
она
дальше...
играет Саят Нова.
В Саят Нова, да, совершенно верно. В том числе она сыграла молодого Саят Нова.
Да.
И... Дальше вот несколько человек, которые присутствовали на этом процессе, потом его описали, что процесс четко делится на две половинки. В первой половине абсолютно всем понятно, что дело идет к очередному обвинительному приговору, что Параджанова посадят. И вдруг во второй половине процесса что-то происходит. И явно совершенно дело разваливается, и суд начинает в ухе ковырять, и прокурор сбавляет обороты. И в результате Параджанова дает условно. Что это было? Ну, судя по всему, было указание лично от Эдуарда Амвросича Шеварнадзе спустить дело на тормозах. А о том, кто именно подвел Эдуарда Амвросича к этому решению, есть разные точки зрения. Ну, вот, например, известно, что написала письмо Шеварнадзе, лично его вручила, была организована встреча Белла Ахатовна Ахмадулина, к которой Шеварнадзе относился с большим пиететом, и которая написала в том числе строки, которые хочу процитировать. Дело в том, что не одна Ахмадулина, а несколько человек, хорошо знавших Параджанова, говорят об этом как о мотиве многих его поступков. Вот что она пишет. «Тюрьма его не хочет, но он хочет в тюрьму. Нет, наверное, ни одной статьи Уголовного кодекса, по которой он сам себя не оговорил в моем присутствии. Но если бы лишь в моем. Он не находит себе художественного воплощения и неотрывно ставит свой бесконечный фильм на всех улицах среди людей, некоторые из которых плохие». Замечательно, мне кажется, Ахмадулина сформулировала. Об этом же, скажем, пишет. Говорит в своих воспоминаниях в интервью один из самых давних друзей, хотя у них тоже были очень сложные отношения, замечательный украинский кинематографист Юрий Ильенко, да, который был оператором на «Тенях забытых предков». Они там до дуэли у них дело дошло, и дуэль бы состоялась, как бы не наводнение не разрушило мост, по которому один должен был перейти на другую сторону реки, где находился второй.
Это тоже кино.
Тоже кино, абсолютно. Вот. И вот Ильенко тоже пишет, что Параджанов чувствовал необходимость вот все время какого-то все нарастающего накала.
Да, но это не лучшее место.
Тому же Тарковскому, Параджанов сказал, что вот вам бы посидеть пару годиков, потому что без этого художника в нашей стране быть не может. С этой идеей явно не укрутилось.
Да, конечно. Ну, что же, Сергей Параджанов, но мы после этого мы сумели и увидели еще фильмы Сергея Параджанова и вот эту всю феерическую и изумительную вселенную Сергея Параджанова мы увидели. А, да, вот так, здесь меня, конечно, обвинили тут же совершенно, было написано «Ваш Шелест был антисемитом и ярым поклонником вторжения в Чехословакию». Да, мы любим его не только за это.
Вот я тоже. Мне тоже вспомнился именно этот анекдот.
Да, конечно, никакой он не мой, я сказал не худший, что правда.
Да. Насчет антисемитизма, тогдашний ленинградский руководитель Толстиков.
Толстиков, да.
Украинцу Шелесту мог дать стоечку вперед.
Нет, ну там было, в общем, соцсоревнование было.
Безусловно.
Было замечательно, шло. Большим успехом. Вот, дорогие мои друзья, что мы предлагаем вам на следующий раз? Мы предлагаем уголовщину на следующий раз. Забыл я бумажку.
Да, дело в том, что один из наших слушателей в комментариях к предыдущим эфирам вот говорил, что у нас все там художники да политики, не вернутся ли к старым добрым...
Настоящим
грабителям.
Вот этот перечисленным да. Сергеем Параджановым, да, вот да, там да. Вот в зоне особого режима. Да, мы возвращаемся к ним. Сможем вам рассказать. Вы уже можете открыть, там должно быть у нас голосование.
А вот я его не вижу.
Я так надеюсь, что должно быть голосование. Дорогие друзья, девочки, где же у нас голосование-то? Открывайте его уже, пожалуйста. Мы же вам все передали. Там у нас будут дела чрезвычайно интересные. Дело, конечно, о похищенном ребенке Линдберге.
Ну, это, пожалуй, самое известное у нас в стране дело, потому что о Чарльзе Линдберге, человеке, который совершил впервые в истории авиации перелет из Старого Света в Новый Свет, замечательном летчике. Есть музей Чарльза Линдберга в Сент-Луисе.
Но и само дело о похищении...
Дело очень загадочное, да.
Классическое дело о похищении ребенка, киднаппинг.
И Хауптман, который был осужден, и забегая вперед, скажем, был казнен по обвинению в похищении и убийстве сына Чарльза Линдберга. Но вот есть сомнения по этому вопросу, и мы о них тоже расскажем. Мы
Да, обязательно. Есть еще дело Марселя Петью, доктор Сатана, это серийный убийца.
Да, но при этом серийный убийца не маньяк, а абсолютно корыстный, хладнокровный, совершающий эти убийства из совершенно таких приземленных соображений.
Антонида Богданович, убийца из ревности.
А вот из ревности, не из ревности, как вообще...
А кто его знает, 12-й год родился.
Да, и знаменитый Коробчевский ее защищает, одна из знаменитых судебных речей.
Маньяк у нас есть еще и сексуальный.
Да, вот это
беспримесь. «Серый призрак», да, 35-й год, Соединенные Штаты.
Это совершенно чистый момент.
Ну, и еще у нас суд над Уильямом Кордером, убийство в Красном Амбаре. Это Великобритания.
Это одно из знаменитых таких, таких, я бы сказал, агатокристиевских и Конан Дойлевских.
Да. Голосуйте. Действительно, есть у нас уже на сайте голосование. Спешите голосовать. Всего вам доброго. До свидания.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!